Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
11:07. Действительно, программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Троянская. У нас сегодня в гостях Григорий Михнов-Войтенко, епископ Апостольской Православной Церкви. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе. А в Апостольской Церкви это говорят все вот как положено.
Не да?
Нет, ну я на всякий случай. Плюс 7 931 291 58 00. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. А нас что не минута, то новости. И совершенно вот свежие новости. Законопроектом об ответных мерах ограничивается в рост сельхозпродукции, сырья и продовольствия страной происхождения, которых являются государства, поддерживающие антироссийские меры. Соответственно, вот в нашей прекрасной Госдуме будут рассматриваться возможности не привозить в Россию алкогольную продукцию и табачные изделия. То есть дальше больше, можно сказать. Жизнерадостно ли вы встречаете эту новость, Григорий?
Да, конечно. Я думаю, что скоро должны внести в Госдуму такой законопроект запретить все. То есть вообще все.
Ввозить или что?
Вообще все. Вот в стране запрещено все. Понимаете? А дальше, по мере необходимости, в этот закон можно будет вносить поправки.
А поправки, а вот это вот, или для этих
для
людей...
Для личных нужд можно то-то, то-то и то-то. Или для список лиц, для которых можно то-то, то-то и то-то. Вот это было бы самое правильное, надо подсказать ответственным товарищам, чтобы они не мучились, не вносили по одному подобные законопроекты, а сразу запретили все.
Ну, вот сейчас было уточнение, Валерий Нечаев сказал, что это не касается, если лично привозишь, да. То есть, в принципе, Финляндия нас спасет снова?
Ну, Финляндия, Эстония, Турция. Был богатый опыт в 90-е годы у огромного количества людей, когда для личных нужд с этими замечательными клетчатыми сумками люди ездили туда-сюда.
Эпоха возвращается.
Скорее всего, челночная торговля.
А думаете, примут все-таки? Вот?
Ой, знаете, я, по-моему, уже не удивлюсь, чтобы они не приняли. Вот, я когда... Вижу эти сообщения, я уже даже не читаю, там, Интерфакс или Интерсакс, потому что каждый раз, когда пытаются обсмеять деятельность наших законотворцев, оказывается, что это вообще не шутка, а
правда,
некое
да.
пророчество или просто правда. Поэтому, ну...
Пародия невозможна, потому что сами по себе они уже являются пародией.
Сами по себе именно они являются пародией на себя.
Ведь это же печально очень, правда?
Печально. Печально. Ну, такова реальность.
А что делать?
Ну, я бы сказал так, не обращать внимания.
Как не обращать внимания? Если я, например, хочу пойти и что-то купить. Захожу в магазин, а этого там нет. Ну, в некоторой степени ущемляются мои права, ведь так же?
Ну, безусловно, ущемляются права. Но мы с вами относительно добровольно согласились на жизнь в нашей стране, да, не предпочитая никакую другую.
Кто же нас спрашивал-то?
А нет, ну почему же? Все-таки с 90-х годов границы открыты, мы всегда имели эту возможность, да, но мы не выбрали.
Но мы любим нашу родину,
вот.
Мы хотим жить здесь.
Ну, а раз так, значит, нам самим однажды придется все-таки переделывать, вот, по крайней мере, всю эту глупость, которую нам наворотили, особенно за последние лет 20.
Или, например, слушать глупость ваших коллег.
Я сейчас да, такое тоже можно
быть. У Чаплина, вы его считаете своим коллегой?
Ой, я его даже до совсем недавнего времени имел основание считать своим не только коллегой, но и другом.
Да ладно.
Мы достаточно близко знакомы с ним.
И что, и раньше не наблюдалось, ну,
нет,
скажем,
не
отклонений?
Нет, не наблюдалось.
А что случилось с Всеволодом Чаплиным? Я просто хочу сообщить, почему мы заговорили о Чаплине. Он москвичам и петербуржцам сказал, что пора нам исповедоваться. И если не будет петербуржцев и москвичей, то... России жить будет лучше. Я думаю, что даже Россия определенные части поддержала бы Всеволода Чаплина.
Я думаю, что Россия определенную часть даже не заметила бы, если бы исчезли Москва и Петербург с карты России. А что случилось с отцом Всеволодом? Отец Всеволод – человек необыкновенно умный. И я думаю, что совершенно сознательно в некий момент он решил занять крайне правый фланг. Правее него уже, по-моему, никого нету. Вот. Зато он уникален.
А, и то есть просто для того, чтобы периодически всплывать в новостях.
Конечно.
А то, что о нем говорят как, ну, не об очень умном человеке, это его не волнует. Главное, хайп.
Я думаю, что он очень хорошо выучил формулировку, что любая новость, кроме некролога, это хорошая новость. И любое упоминание, соответственно, в СМИ. Вот он активно этим пользуется.
Понятно, но это не все православные новости в эту пасхальную неделю. У нас одна из школ в Невском районе, нам написал отец ученика, который учится там. Дело в том, что дети получают анкету, да, ведь у нас же родители должны выбрать, что хочет изучать ребенок, либо светское, да, там, воспитание, либо
этику,
да, либо основы православной церкви, либо ислам. И, соответственно, ты ставишь галочку там, где нужно. Так вот, выдали там анкеты уже с поставленной галочкой «Основы православной церкви». То есть
культуры.
Выбор уже...
Основы православной культуры.
То есть выбор уже сделан. Это что?
Это отсутствие ресурсов. Потому что я очень хорошо помню, когда вводили только вот, ну, скажем так, эту группу предметов, шли достаточно такие активные разговоры о том, собственно, как это выполнить. В срочном порядке учителей отправляли на какие-то достаточно, я бы сказал, халтурные курсы подготовки, на которых они, значит, что-то такое изучали. И произошел совершенно естественный процесс. Нет специалистов. То есть ввели группу предметов, формально предложен выбор. Но если объективно кто-то захочет изучать, даже вот в на школьном уровне, да, это мы не говорим институтский, серьезный, там какой-то университетский, богословский и так далее, то вот люди заявляют, мы хотим изучать, не знаю, основы буддизма,
да.
А специалистов нет. Мы хотим изучать светскую этику, а специалистов нет. А сегодня школа организована так, что без бумажки, что ты имеешь право это преподавать, тебя преподавать не допустят. Так вот, наши учителя, строимые, наверное, некоторые даже с песнями, закончили эти курсы подготовки по предмету «Основы православной культуры». И все.
А то есть православную культуру они... А почему...
Ну, потому что это показалось проще. Ну, это показалось проще. Ну, я не знаю, кстати говоря, я думаю, что все-таки в Калмыкии и в Бурятии... Ну, в Калмыкии и Бурятии, я думаю, там как раз подготовлены учителя именно по профилю буддизм. Да, или мусульманских регионах, скорее всего, подготовлены основы ислама. Вот. Но поразительно, что как-то не стали готовить учителей вот по курсу именно светской этики. То есть посчитали, что
зачем
это...
Мы?
Да, зачем. Вот. И это очень печально. Причем на самом деле, я помню, вот, когда это вводилось уже, боюсь наврать, ну, 5-6 лет назад, была очень смешная штука, что, например, школа не могла пригласить священника для того, чтобы он преподавал основу православной культуры, потому что у него нет вот этой бумажки, на которой написано, что он прошел вот эти курсы.
Общение с детьми.
Вот преподавание предмета основы православной культуры. Вот, при том, что я знаю, что когда, ну, по крайней мере, вот в маленьком городе, где я на тот момент жил и служил, школы-то как раз были готовы, чтобы пришел, но относительно все-таки профессиональный человек, который может, скажем так, внятно что-то рассказывать ученикам. Не формально, который вот только-только, значит, за 2 месяца с чем-то таким познакомился. Нет, нельзя. То есть, вообще вся эта история, конечно, вопрос больше не к церкви. Вот при всей моих сложных отношениях с организацией под названием РПЦМП. Вот, но этот вопрос не к ним. Это вопрос к Министерству образования. Это вопрос к депутатам, которые принимали соответствующие поправки в законы и так далее. Почему у нас все это вот так организовалось, что, как всегда, все через
ну да, наверное, левое ухо. Сначала нужно подготовить специалистов, а потом уже...
Видимо, специалисты должны быть всех профилей и так далее. А сейчас их загнали, то есть они должны обязательно этот предмет.
Ну, то есть не по злому умыслу получается, а просто по...
По великой дуре, как у нас часто и бывает.
Я уж не знаю, по какой великой дуре в одной из столовой в школе, в столовой сняли икону, убрали. Она 20 лет висела, решили убрать для того, чтобы не нарушать права других конфессий, детей, которые принадлежат другим конфессиям. И родители возмутились. Они сказали, что вот зачем вы убрали икону, с ней было хорошо. Вот.
Видите, как только государство начинает активно управлять всеми сферами жизни, включая духовную, включая мыслительный процесс и так далее и тому подобное, заканчивается постоянными скандалами, потому что все время будут недовольны. Мне кажется, в общем, особой беды, что где-то там висит икона или распятие, нет. Но, конечно, если мультиконфессиональный регион, мультиконфессиональная школа и так далее, как-то это должно делаться достаточно аккуратно, чтобы действительно не вызывать раздражение друг у друга. Вот. Но мне кажется, что вообще в мире существует опыт, как это преодолеть.
Да, безусловно. Ну, в общем, история забавная. Но давайте к нашей политической, от церковной к политической
попробуем
нашей жизни. Михаил Иванович Амосов, видимо, уже подъезжает к Москве.
Подозреваю, как и Борис Лазаревич Вишневский.
А, не вдвоем. Ну, конечно, потому что там конференция «Яблоко». Но накануне Михаил Иванович Амосов, председатель регионального отделения партии «Яблоко», высказался достаточно резко в адрес лидера, ну, я имею в виду духовного лидера, простите, партии «Яблоко», Григория Явлинского, и он раскритиковал систему, и по сути, вот мы сегодня с Михаилом Ивановичем говорили, по сути, эта система очень даже напоминает систему «Единой России», когда все решает центр, и никакой свободы в регионах, ну, вот он назвал, в частности, Петербург и Уфу, не наблюдаются. Что сделают с Михаилом Амосовым? Демократическая партия «Яблоко».
Незабвенный Виктор Степанович Черномырдин в свое время сказал, что мы не делаем, у нас все равно получается КПСС. Вот. В его шутках
присутствует
значительная доля правды. Вот. Я, по счастью, не являюсь членом никакой партии, в том числе «Яблоко», отчасти вот по этой причине. Потому что партийная принадлежность накладывает какие-то вот такие сверхобязательства выполнения решений там, очередной партконференции, съезда в жизнь там, и так далее и тому подобное. Я не очень хорошо понимаю, что там происходило внутри петербургского отделения партии «Яблоко», только периодически доносились всякие разные крики, хлопанье дверей. Вот, периодически, по-моему, летели перья оттуда из-за двери и так далее. Ну, видимо, какой-то такой очередной этап, когда это должно было случиться. В любом случае, я думаю, что вообще-то, конечно, партии надо очень серьезно подумать о том, что случилось на протяжении последних президентских выборов, вот, как нужно реагировать, как нужно меняться, потому что, на мой взгляд, результат достаточно печальный.
Вот. Но...
Возможно, это как раз является результатом того, о чем говорил Михаил Амосов.
Как вы думаете, исключат его? Ну, понятно, что не сейчас, поскольку для того, чтобы исключить Михаила Амосова из партии, нужен съезд, а съезд пока не инициирован, сам он наверняка не уйдет, поскольку он лишится мандата. Наверное, как вы думаете, или Григорий Явлинский стойко выдержит критику и примет к сведению все замечания Михаила Ивановича Амосова?
Я не хочу гадать, вот честное слово. Я думаю, что как-то все-таки, мне кажется, что все-таки вот по нынешней ситуации скорее будет идти поиск компромисса. Угу. Другое дело, что вообще-то это нормально, когда критика звучит не кулуарно, а публично. И в этом смысле, мне кажется, что вот эта пресс-конференция – это само по себе очень такой хороший знак. Значит, есть некие силы, в частности, в «Яблоке», которые нацелены
способны критически
обсуждать и так далее. Тем более, что, по-моему, я посмотрел, так сказать, по диагонали эту пресс-конференцию, но, по-моему, Амосов не требовал ничьей крови, а говорил просто о неких принципах, на которых надо построить демократическую партию.
Ну, я надеюсь, что Михаил Иванович придет на студию в понедельник и все расскажет, что ему сказали московские коллеги и Григорий Алексеевич в частности. Буквально в эти минуты решается судьба Телеграма. Вот Таганский суд Москвы рассмотрел иск о блокировке и в экспресс-режиме. За 19 минут все решили. А судья уже удалил совещательную комнату для вынесения решения. Вы Телеграмом пользуетесь?
Да, конечно.
И что думаете? Поскольку версии оставят или заблокируют, они как-то 50 на 50, поскольку, говорят, кремлевские пользуются Телеграмом, и Мария Захарова тоже говорила, ну как же Телеграм.
И Рамзан Кадыров.
Да, и Рамзан Кадыров, вы понимаете.
Да, понимаю. Да. Это вторая вещь, где мое мнение полностью совпало с мнением Рамзана Ахматовича. Отношение к Сталину.
А, да, точно.
Полностью совпало. То
есть. Ну вот, кто, Рамзан Кадыров или Роскомнадзор?
Если слон на кита налезет, то кто кого сборит? Вот. Да бог его знает. Я понимаю только одно, что на самом деле все эти блокировки, они всерьез-то не помогают. Потому что существует огромное количество методов обхода блокировок. Вот. И когда ссылаются многие на опыт, например, Китая, то... Скажем так, они не учитывают того факта, что действительно в Китае это все-таки 1,5 миллиарда человек и огромный внутренний рынок интернета. Им не нужны, так сказать, внешние источники, это раз. Вот. Во-вторых, надо сказать, что пользователи интернета в России и... Ну, вот было даже такое исследование. И, скажем так, люди, знающие английский язык, они очень во многом накладываются, эти две аудитории. Поэтому сегодня, по большому счету, вот способов и мессенджеров, и источников информации, и чего угодно, гигантское количество. И можно, конечно, попытаться заблокировать интернет целиком. Вот. Это вот к тому самому закону, о котором мы с вами говорили.
Запретить все, да.
Вот. Но это тоже малореально. Поэтому я думаю, что какое бы решение ни принял суд в поддержку Роскомнадзора, в общем, история-то совершенно обречённая.
Телеграм будет работать, мы обойдём все.
Ну, он будет работать через VPN, он будет работать с помощью всяких разных анонимайзеров и так далее и тому подобное. Люди, которые уже скачали приложение, вот, собственно говоря, они будут продолжать этим пользоваться, потому что там же вопрос именно еще использования установленных приложений. Понимаете, вот одно дело заблокировать сайт, заблокировать какие-то новые установки, убрать из всех этих магазинов, апсторов там и так далее. Вот. А другое дело те, кто являются реальными пользователями. Я помню, что еще в 2014 году для всех госслужащих и особенно служащих российской армии и так далее, выходил циркуляр, который категорически запрещал пользование WhatsApp, Viber и так далее. Но по моим наблюдениям, российские военнослужащие просто заводили себе второй телефон, номер которого не сообщали командованию, и продолжали пользоваться и WhatsApp, и всем остальным.
А Роскомнадзор не понимает вообще, что обойти можно? Или главное
Хороший вопрос. А мне кажется, у нас большинство чиновников не очень понимают. Потому что когда у нас вот этот самый знаменитый советник по интернету сказал, что вместо Телеграма можно пользоваться ICQ, то дальше уже, в общем, можно не комментировать. То есть понятно, что его знания в области интернета, в общем, остались где-то, видимо, на уровне 95-го года.
Понятно. Что случилось с Мякшиным? Это тот парень, который на акции на Марсовом поле якобы толкнул он там, да, полицейского, и, соответственно, этого парня судили, и вдруг что-то случилось, и он поменял ориентацию в плане политическую. Да, политическую ориентацию, и написал заявление, чтобы его приняли в Молодую гвардию. Но пока его не приняли, но вот в частности с Ирой Ананиной он уже отказался общаться, так же, как и с телеканалом «Настоящее время». То есть он сказал, комментариев не будет. Вот вопрос, что с ним произошло, и много ли таких Мякшиных было на Марсовом поле, которые могут поменять ориентацию, если с ними поработают?
Понимаете, что произошло, в общем, можно только гадать, коль скоро человек не дает комментариев. Я почему-то вспомнил сейчас другую немножко историю, как в начале 80-х среди моих друзей многочисленных, возникла такая идея. Они шли в руководящие органы в комсомоле, вступали в партию. И на вопрос, зачем, говорили, будем разрушать изнутри. Вот. Я думаю, это тоже такая плодотворная идея всем нам быстро вступить в Единую Россию.
Вот. То есть ну, вы думаете, что...
Нет, ну это шутка, понимаете, я не знаю. Я не знаю, что на самом деле.
А понимаете? Может, парни просто запугали?
Во-первых, могли запугать. Во-вторых, он человек достаточно молодой. Понимаете, в течение жизни человеку вообще свойственно как-то менять свои предпочтения и так далее. В-третьих, давайте говорить честно. Я не вижу, чтобы люди, которые звали 12 июня прошлого года всех приходить на Марсово поле, предложили какую-то внятную повестку. Хотя бы из нескольких шагов. Да? Вот делаем раз, делаем два, делаем три. Понимаете? Чтобы человек, который, ну, скажем так, планирует свою жизнь, мог что-то такое вот выстроить. То есть предлагаю только одно. Выйти и сказать, что мы против. Баба-Яга против. Ну, замечательно. Все против. И Путин с Медведевым тоже против коррупции, против войны, против всего на свете. Понимаете? Так что я думаю, что это еще и момент такой очень серьезной недоработки, в частности, Алексея Анатольевича Навального, который не предлагает, скажем так, позитивную программу. И молодые люди это вольно или невольно, но считывают и делают какие-то свои выводы.
Но про Алексея Навального, который, как вы сказали, не предлагает свою позитивную программу. Он предлагает 5 мая... выйти на акцию протеста. Ну, конечно, возможно, она будет санкционирована, но, скорее всего, нет. Но, тем не менее, и эта акция будет приурочена к инаугурации Владимира Путина. Ну, во-первых, как вы думаете, согласуют?
Я думаю, нет. Вот. И у меня почему-то такое ощущение, что выйдет достаточно немного людей.
А вот об этом поговорим после московских новостей.
Вы слушаете программу «Особое мнение».
В общем, пока мы с вами тут болтали, Телеграм решили заблокировать.
Ну что ж.
Неоригинальное решение.
Да, неоригинальное решение. Главное, все немножко основанное на принципе «на зло тещи вырву глаз, пусть у нее будет зять кривой». Вот. Все это немножко из этой серии. Потому что я думаю, что меньше всего подобное решение суда испугались ужасные террористы вот, из всевозможных запрещенных организаций.
Да, кстати, наш номер СМС и Телеграма тоже пока пишите. +7 931 291 58 00. Вернемся к Алексею Навальному. Почему мало? Что случилось?
Мне кажется, что вот особенно последние полгода вот эта тактика, наверное, оправдана с точки зрения несостоявшегося кандидата в президенты, бойкота выборов, на самом деле очень сильно сработало против него. Потому что никакой позитивной программы не случилось. Собственно, бойкота тоже не случилось, судя по явке. Несмотря на нарушения, несмотря на приписки, несмотря на все на свете. Я, поскольку тоже наблюдал за этим процессом, вот, в качестве наблюдателя, члена мониторинговой группы, вот, могу сказать, что явка действительно была высокая. То есть не сработало. А когда возникает вот эта, ну, скажем так, известная ситуация, Акела промахнулся, вот понятно, что число сторонников,
поклонников,
сторонников и так далее падает. Вот, посмотрим, что получится 5 числа, дай бог, чтобы получилось все тихо и мирно. Вот, ну...
ну, то есть, народу будет... Ну, и это не страх. Не страх остановит людей.
Нет, 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 конечно, не страх. Понимаете, я думаю, что никакого страха нет. Это показал, собственно говоря, как раз предыдущий год, когда, в общем, после достаточно жестких разгонов все равно собирались, пока шло движение вперед.
Угу.
Да, пока шла речь о том, чтобы все-таки зарегистрировать его кандидатом там, и так далее. Все было очень динамично и так далее. И более того, и государственные органы потихоньку, мне показалось, вот, по крайней мере, судя по октябрьским выступлением в Петербурге, как раз как-то к этому привыкли, смирились и поняли, что лучше не трогать, лучше как-то дать возможность это провести, пусть даже не согласовывая, но, по крайней мере, не применяя никакую жесткую силу.
Ну, тогда были выборы, а сейчас уже вроде как выборы прошли, поэтому можно и применить, наверное.
Да, знаете, тем более можно ничего не делать.
Ну, не знаю,
потому
посмотрим.
Потому что все уже случилось.
Нет, ну просто 5-го, если будет акция, 7-го инаугурация, как-то не очень хорошо, если будет что-то неприятное.
Вот если бы он объявлял 7-го акцию, то я понимаю, что вот 7-го бы ее точно не допустили, в том числе в силовом режиме.
Конечно.
Вот, а 5-го, ну что не допустить, там же праздники, по-моему. Я не смотрел календарь государственный, когда там что переносится.
А не помню, 5-е это какое число у нас, 5-е это... суббота.
Меня в этом смысле
это
больше огорчает то, что 1 числа вроде бы, по крайней мере, в Петербурге не хотят согласовывать марш, традиционный первомайский марш.
Мир, вот, труд, май?
Да. Вот
как
почему-то
так?
Он,
наверное,
кажется,
не те люди подали заявки.
Ну, по-моему, одни и те же люди многие годы подают эти заявки, но вот в этом году, насколько я слышал, есть какие-то проблемы и вроде бы не согласовывают.
Надо разобраться,
да,
что там за история. А, глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина. Как вам такое оригинальное предложение?
Ну, по-моему, она не очень оригинальная. По-моему, ее уже и до Рамзана Ахматовича кто-то высказывал. Может быть, более, скажем так, маргинальные политики и так далее. Ну что ж, можно в осенний единый день голосования провести такой референдум. Вот.
А если он будет проведен, то...
Я даже могу сказать примерно, какие будут результаты.
То есть галочка уже стоит.
Да, я думаю, что галочки стоят. Да.
Отлично. А хотелось бы немного поговорить о террористическом сообществе «Сеть». Там появился еще один обвиняемый. Это промышленный альпинист из Петербурга Юлий Бояршинов. И он, по-моему, из Зимы находится. И сначала ему было... инкриминировали одно, то есть там он какой-то дома держал дымный порох, вот, а потом сказали, что он имеет отношение вот к этой группировке «Сеть». И пока неизвестно, общался ли он с ранее задержанными или нет, но что вы думаете, вот эта история, как она, будет ли она как-то углубляться, и что будет с этими ребятами?
Ну, ничего хорошего я не думаю. Вообще, по той информации, которую мы получаем, а мы очень ограничены с точки зрения информации, собственно говоря, заявлениями пресс-службы ФСБ, и по большому счету все, у меня возникает ощущение, что кальки 30-х годов, подпольный право-троцкистский центр, который готовит, значит, убийство всех и вся, вот взяты за основу. Я понимаю, что могут, в том числе даже в современном мире, существовать самые разные группировки и организации, в том числе ставящие перед собой некие там террористические цели и так далее, безусловно. Вот. Но в данном случае какой-то вот набор фактов, который включает в себя пытки задержанных, о котором говорили уже неоднократно, вот это вызывает очень какие-то серьезные опасения, что вся эта история который нам рассказывают спикеры пресс-службы ФСБ, вообще, мягко говоря, довольно серьезно, скажем так, надумано. Угу. Вот. И какие-то новые фигуранты, которые возникают, которых, оказывается, уже давно задержали или недавно задержали, у них одно нашли, потом другое нашли, потом, опять же, видимо, в Телеграме они переписывались. Вот. Как-то это все очень нехорошо, я бы сказал, пахнет.
Еще непонятно, может быть, мы чего-то не знаем о ком-то, например.
Ну, безусловно. Нет. Ну, понятно, что, опять же, подобные группировки действительно могут существовать. Угу. Понятно, что подобные, скажем так, расследования должны вести именно органы государственной безопасности в любой стране. Вот. Но мы, к сожалению, сейчас дожили до какого-то такого периода в истории, когда никто никому не верит. Люди не верят государству, государство не верит людям.
Люди
не верят друг другу.
Очень многие верят почему-то государству.
Да нет, не верят. Понимаете, я думаю, что это по-другому называется. Как бы предпочитают не думать, угу. Вот, скорее. Вот, предпочитают принимать, скажем так, принимать на веру. Я очень хорошо помню, как еще в, опять же, советские годы, угу. Это была такая вполне стандартная позиция. То есть люди прекрасно понимали, что в стране, извините мой французский, бардак, угу. Вот, но в области международной политики мы действуем абсолютно правильно. Люди прекрасно знают, что свалка в Волоколамске разлагается и отравляет весь город. Но вот в Сирии все правильно. Вот там мы все правильно делаем. А как иначе, потому что американцы к нам лезут. Но, видимо, они же выкидывают и мусор. Вот свозят из Москвы в Волоколамск. Некий круг, конечно, есть.
Ну, вот про круг, который иногда разрывается и радует нас. Я вспомнила про Юрия Дмитриева. Вы как раз были в Петрозаводске. И действительно... Юрий Дмитриев оправдан. Для нынешнего времени такое решение – это просто шок приятный. Ну, я уже не говорю, да, про хранение оружия, вот эти вот три месяца с отмечанием, это уже...
Ну, по нынешним временам, да, вроде как это уже не считается.
Да. Есть же на свете справедливость?
Юрий Алексеевич очень хорошо сказал после суда, когда его стали все поздравлять, говорит, с чем вы меня поздравляете? Говорит, я и сам знаю, что я не педофил. То есть мы, конечно, восхищаемся, что суд нашел в себе мужество признать, что, в общем, вся та чушь, которую написали, видимо, не очень грамотные следователи, которые возбудили и вели это дело, смог назвать это чушью. Да, безусловно, по нынешним временам это гражданский поступок. Вот. Но надо понимать, что, по большому счету, конечно, история не кончена. Собственно, нужно еще подавать на реабилитацию. Еще очень большой вопрос вот с этим делом по хранению оружия, которое, в общем, тоже, конечно, абсолютно надуманы. Вот, потому что это мешает вернуть дочку Юрию Алексеевичу. Так что,
то есть
ну как, он уже судимый, конечно, это, соответственно, это мешает. Вот, так что это еще, к сожалению, не закончено.
А сколько это может времени занять все? Непонятно?
Непонятно.
Даже, ну, вроде
от нескольких месяцев до нескольких лет. Так что это еще история, к сожалению, с продолжением. Слава богу, что Юрий Алексеевич дома, слава богу, что он может заниматься своей работой и так далее. Но, скажем так, строго говоря, история еще не закончена.
Ну, а почему все-таки скорее она сейчас имеет плюс, а не минус? Потому что не было какого-то решения из центра, поэтому судьи были, ну, скажем, справедливы.
Знаете, мне кажется, что наоборот, скорее центр и, например, участие Москальковой в этом деле и так далее, оно как раз сработало в положительную сторону.
Но не было какого-то заказа определенного на Дмитриева, как ну, есть, центра... предположим, на Серебренникова.
Ну, из центра не было.
Угу.
Понимаете? А поскольку это, в общем, судя по всему, в достаточной степени было то, что можно назвать местной инициативой, то как раз вот это давление, общественное давление и некое давление из центра от надзирающих структур и так далее, оно повлияло на то, что все-таки суд смог разобраться.
Спасибо. Это было особое мнение Григория Михнова-Войтенко, епископа Апостольской Православной Церкви.
Спасибо.
Вы слушали программу «Особое мнение».